Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И приветствуем нашего гостя сегодня, в этом часе «Светлого вечера», в студии «Светлого радио», священник Петр Гурьянов, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель строящегося храма Всецарицы Димитровграда Меликесской епархии, это Ульяновская область. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Напомню тем слушателям, которые, может быть, не знают, что в этих беседах, которые вот мы с Кирой со священниками ведем на нашем, на нашей радиостанции, мы говорим о пути к вере и в вере самого священника и об этом решении принять священный сан, об этом решении, но обратиться, может быть, к самому высокому служению для мужчины, который, в принципе, есть под луной, предстоять алтарю и преподносить людям таинство. И нам кажется, что это путь, который не всегда простой, путь сомнений, путь поиска веры, поиска Бога, поиска ответа на вопросы. Поэтому вот в этом смысле этот путь может быть соотнесен любым слушателем со своим путем, со своими размышлениями о вере и о Боге. Но вот для нас в этих беседах своего рода такой красной нитью проходит тема, а вот священник, он такой же человек, как все остальные? Вот они такие же, как мы, священники? Или все-таки есть какая-то существенная, принципиальная разница, которую мы должны ухватить во взгляде на священника и мирянина, сравнивая их?
На самом деле мы, священники, такие же люди, как и все остальные. Но спрос с нас, естественно, больше будет, потому что мы должны подавать пример христианской жизни, и после смерти, рано или поздно, когда это настанет момент, Христос нас спросит, как мы, какой пример подавали всем остальным людям, чтобы они следовали именно за Христом, чтобы мы, как священники, не впали в младостарчество, особенно молодое священство, когда собою заслоняют самого Христа. А начинают, вроде батюшка-батюшка бегают за священником, а священник впадает в гордость. Это самая одна из первых ошибок молодого духовенства, когда мы собой заслоняем Христа. Это очень страшно.
А у вас такое было? Вот осознание этой опасности или прохождение через нее?
В этом плане как-то повезло. У меня, во-первых, духовник, духовный руководитель мой, это протоиерей Виктор Казанцев, бывший протодиакон митрополит Иоанна Снычева, священник старый. И я ведь священником служу не так много лет. Я 7 лет служил диаконом. И вот это вот диаконское служение, то есть помощник священника, мне помогло как раз-таки вот и через все это пройти. Я видела молодых ставленников священников, то есть я их сам вокруг престола как диакон водил перед хиротонией, потому что я служил с архиереем. И на протяжении 7 лет диаконского служения я, можно сказать, прошел вместе с ними через это. А священником я служу всего 4 года, то есть меня рукоположил наш владыка Диодор Меликесский и Чердаклинский. И тоже, глядя на него, на его пример служения, как бы мне это помогает преодолевать. Естественно, у меня тоже и гордость возникает, я в этом тоже каюсь. И еще какие-либо моменты. Вот вы меня пригласили на радио, я сразу, у меня опа, мысля, отец Петр тут приехал в Москву на радио «Вера». Естественно, как у обычного человека, у меня вот эта самооценка, самомнение тоже возникает. Но я стараюсь как-то все равно ее преодолевать, потому что понимаю, все мы люди грешные, у каждого свои тараканы, свои грехи.
А когда вы впервые встретились с церковью?
Впервые встретился я с церковью, когда учился в медицинском институте. То есть у меня была мечта стать военным хирургом. Я учился в Ульяновском медицинском колледже. Все перед экзаменом ходишь, ставить свечки, вот там, помолиться, вот. Я даже креститься толком не умел, ну, все пошли, и я пошел. А зашел в храм, тоже помолился, ну, даже креститься толком не мог, не умел. И мне понравилось, как поет церковный хор. Я даже до сих пор запомнил песнопение, это было, вот я сейчас уже знаю это песнопение, «Честнейший Херувим», то есть запев на 8-й песне канона. И вот это вот мне так за душу взяло. Я после этого просто начал приходить вот по вечерам послушать вот это песнопение. Особенно, когда диакон возглашал Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим. И вот уже в медицинском колледже я принимаю решение, что нет, я хочу стать священником, поступить в духовную семинарию.
Отец Петр, а почему именно военным хирургом?
Мне как-то больше это направление нравилось.
То, довольно военные, непопулярное это, направление.
Ну, даже не то, что популярно, что, что человек в военной форме, во-первых, это, ну, не то, что я говорю, что я мечтал там в горячих точках где-то быть, нет, но это достойно, как бы, спасать других людей.
К вопросу о спасении других людей. Я познакомился с публикацией у вас, как история замечательная, как она заглавлена так, как подрясник священника спас девушку от самоубийства.
Да, было
такое. Вы можете эту историю рассказать тем, кто, может быть, с этой публикацией не знаком?
Ну, дело было года 3 назад, наверное, вот как раз первый год моего священнического служения. У меня 5 детей. Ну, естественно, дети, они один заболеют, и начинают все потихоньку вот друг за дружкой там простыли. И нужно было просто пойти в аптеку, купить лекарства. Я привык просто все время как-то... И духовник мне все время говорил, всегда ходи в подрясники. Подрясник говорит, это проповедь. А я, когда меня рукоположили в одиакона, мне был 21 год. Я стеснялся, как же так? Тут же в этом городе живут те, с кем я учился в школе, хотя я сам родом из деревни, 9 классов в деревне закончил, а 10-11 в городе. И мне все равно это было стеснительно, что обо мне подумают другие люди. То есть это я сейчас сижу перед вами такой статный, бородатый и такой в меру упитанный. А на то время был худой такой, как трость, колеблемые в подряснике. И все равно вот с первого дня я надел подрясник, и как-то вот, знаете, пошло потихоньку, поехал, и все время уже диакон, будучи диаконом, пешком, когда идешь в храм, на автобусе едешь, идешь в подрясники, и люди все равно как-то... Кто-то с усмешкой относился. Бывали моменты, проходишь мимо дома, там окурки кидают прямо с балкона.
Прямо так?
Да, было, было. Были,
именно
плевали.
Специально вот
да,
человека в подрясники.
Да, да, да. Кто-то до сих пор помню слова одного мужчины: и не сеет, и не пашет, а кадилом только машет, когда я проходил мимо дома. Я все время так, ну, для меня интересно было.
Человек усвоил крепко штампы революционной антицерковной пропаганды 20-30-х годов.
Да, и вот и в один из дней, вот я как раз пришел в аптеку за лекарством от простуды, по-моему, или еще чего. И оказывается, что проходит небольшое количество времени, приходит ко мне девушка на исповедь. Она: отец Петр, вот так и так, вот, а вы знаете, вот буквально совсем недавно я хотела жизнь покончить самоубийством. Там у нее такое в голове творилось, то есть мы с ней пообщались. Я сначала подумал, ну мало ли она с кем меня перепутала, ну, может, другой священник был. Нет, вы на Химаше, то есть Химаш — это район нашего города, я там как бы из духовенства только живу. И нет, это были вы. И она мне рассказала то, что вот благодаря, как бы, не мне даже, а просто увидев образ священника, она всю ночь... Она в итоге, кстати, купила лекарство.
В аптеке увидела?
В аптеке, да. Я, оказывается, стоял перед ней в очереди. Я стоял, а за мной она. Она то ли там какие-то сильнодействующие снотворные хотела приобрести, то ли еще чего. Не знаю, какие препараты. Рекламировать не буду. Но суть такая, что она, все равно купив это лекарство, хотел уже как бы, ну,
применить,
сделать
его.
Да, задуманное. И вот именно в последний момент, вот я, говорит, уже что-то, вот образ священника, вот чем-то вот этот вот подрясник, вот как раз черное облачение, ее немножко как-то сдвинуло. И прошло время, она, то есть, не сразу, не на следующий день пришла в храм. Там несколько месяцев, возможно, прошло. И вот она мне пришла и рассказала всю эту историю. И у меня еще больше только подкрепился тем, то, что на самом деле, оказывается, даже одежда священника... Безмолвная, можно сказать, даже проповедь получается. Возможно, даже когда священник проходит, там, я вот в магазин, например, спокойно иду, там кто-то благословение спросит, кто-то еще чего. Кто-то записку даже бывает в автобусе, едешь, подаст, там, батюшка, вот помолитесь, вот там у кого-то операция. Ну, священник, естественно, я не говорю, что я как бы прям повседневно. Бывают моменты, да, я и без подрясника хожу, там, если куда-то в лес выезжаю с детьми, особенно люблю. И по городу бывает, но в основном большую часть времени стараюсь проводить именно...
Подрясники.
Подрясники, да.
Вот вы сказали, что вам даже было неловко поначалу, в юности, когда только вы были рукоположенного диакона, ходить в подрясники. А с чем эта неловкость была связана? Ведь, казалось бы, если человек приходит к вере, а уж тем более к такому серьезному решению, как рукоположение в священный сан, ну все, все сомнения прочь, ты же настолько должен быть в этом уверен и ко всему готов.
Это боязнь вот именно вот этих косых взглядов людей, осуждающих тебя, все равно, возможно, была вера такая вот, но ветром колеблемая немного. Хотя не сказал бы, что я там прям аж такой уж веры у меня пламенно нет. Ну, вот именно что-то меня смущало. Я просто стеснялся, если так прямо выразиться. Вот. Бывают моменты, знаете, вот с молодежью, когда общаешься, очень много людей молодых хотят ходить в храм, приходить, но они стесняются этого. Они стесняются, что кто-то увидит их в храме из знакомых. Возможно, кто-то на улице увидит, что они приходят в храм, и они вот этого стесняются. Вот именно, что касается это нашего города.
Но тут скорее, да, тут именно провинциальная история, когда все на виду, в больших городах такая проблема не стоит.
Да, потому что когда я в семинаре учился в Нижнем Новгороде, для меня было вообще интересно то, что в храме молодежи больше, чем вот пожилых бабушек там, допустим. А у нас наоборот, вот получается. И мне вот хотелось, чтобы в нашем храме было больше молодежи, вот не стеснялись своей веры.
Мы говорим о пути, и на этом пути невозможно, скажем так, миновать ту точку, которую принято называть «встреча со Христом». Вот вы рассказали о встрече с церковью, может быть, с церковной культурой, с богослужением, да, когда вас, вы случайно зашли в храм, или не случайно, но без каких-то больших целей, но вас поразило церковное песнопение. А вот личная встреча со Христом, после которой уже не можешь быть прежним. Что это было?
Это была моя самая первая исповедь, именно осознанная исповедь. А, к сожалению, священник, который меня исповедовал, его нет в живых. Но он мне дал такие наставления, хоть он был молодым, то есть ему даже, по-моему, 32-33 года было, но такие наставления, которые я запомнил на всю жизнь, и стараюсь теперь те же самые слова на исповеди передавать другим людям.
А что это были за слова, если это не слишком личное? Ну, если это можно рассказать так, чтобы не выдавать тайну исповеди.
Ну, лучше, наверное, тогда не надо, потому что индивидуально, наверное, каждому этому человеку. То есть я и на исповеди не каждому говорю, но есть такие грехи, люди, в которых каются, и вот именно вот эти слова нужно сказать, чтобы человека поддержать, чтобы он не впал именно в уныние, в эту яму, из которой будет потом тяжело выкарабкаться.
Хорошо, я спрошу по-другому. Я вот, например, очень хорошо помню и могу рассказывать о тех словах, которые слышал на первой исповеди, потому что эти слова, о которых я рассказываю, не касались не ответа священника на мои грехи, а именно некого наставления на будущее. И оно сводилось, и я, по крайней мере, запомнил две очень яркие вещи. Первое, что нельзя прийти в церковь Иваном Дураком и тут же выйти Иваном Царевичем, сказал священник опытный. Это путь. Будь готов к пути, к длительной работе. А второе, что он сказал, что важно, чтобы церковь не превращалась в сегмент, что вот есть работа, учеба, друзья, и вот еще по воскресеньям церковь. Церковь — это ткань, это главный нерв жизни, если она занимает свое правильное место. Ну, так я это услышал, и для меня это стало такой путеводной звездой на многие годы вперед. У вас были такие наставления, которые вот для вас до сих пор являются актуальными, вот за которые вы, если что, держитесь и к которым возвращаетесь?
Для меня, наверное, как для священника и диакона на то время были наставления, когда мне сказали, вот ты в алтарь когда входишь, входи как в первый раз, когда тебе первый раз пригласили в алтарь, с каким страхом, с какой верой ты входил в алтарь, и, пожалуйста, входи, вот уже будучи священником, диаконом, с таким же страхом, потому что наша ошибка главная священников и священнослужителей – это мы привыкаем к святыне, вот такая фраза даже есть, когда уже зашли в алтарь, даже не перекрестились, не положились положенных земных поклонов, не приложились к престолу как должным образом, и вот это вот меня постоянно вот слова у меня в голове. Стараюсь это выполнять, конечно, но бывает порой момент, даже в житейские моменты такие, ну, забываешь, просто заходишь уже как по привычке. И это очень страшно, когда верующий человек и священник привыкает к святыне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Петр Гурьянов, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель строящегося храма Всецарицы Димитровграда Меликесской епархии, это в Ульяновской области, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Отец Петр, а в детстве у вас были какие-то диалоги с Богом, пусть неосознанные какие-то?
В детстве, да, были. Бабушка моя водила раз в год. Великим постом, помню, до сих пор, на причастие. То есть возили нас в город с сестрой. И еще в детстве, не в детстве, уже в подростковом, наверное, возрасте, когда родители, например, куда-то уезжали, у нас дома была старенькая икона святителя Николая, обычно на бумажке распечатанная. И мама все время просила у нас детей помолить своими словами, говорит, вот, ну, чтобы мы хорошо съездили там на рынок, например, они ездили, вот там, я не знаю, молоко продавать, картошку, скотину, вот именно из деревни вот продукты продавать, чтобы все хорошо прошло. И мама нас все время с сестрой просила молиться. Вот эта вот детская молитва, может быть, как-то тоже отразилась. Хотя вот родители у меня были против того, что я принял священство.
Вот вообще. Расскажите об этом, почему были против?
Ну, понимаете, я из деревни сам, и когда поступил в медицинский институт, родители возлагали на меня такие надежды, то есть поступил сам. И для меня это было интересно, и для меня это такое было рвение, то есть с самого раннего детства мечтал стать врачом. И тут именно в медицинском, то есть я бросаю медицинский, то есть его не заканчиваю, хотя учился хорошо. Я им говорю, мам, пап, я собираюсь стать священником, хочу поступить в духовную семинарию. Хотя не знал, что там, оказывается, и экзамены надо сдавать. Там и языки, и древнегреческий, и латинский. Ладно, латинский я как с медицинского знал, еще можно было куда более-менее. У меня папа человек умный. Он поехал в военкомат, сына надо срочно забрать в армию. Те, говорят, а мозги вправят, никакая церковь, никакого священства. В армию, то есть, ну, я не боялся, тем более, если военной хирургии, мне по-любому нужно было бы практику даже проходить где-то вот в таких местах. И я усердно занимался спортом, то есть у меня разряд по рукопашному бою, но в армии так армия. И когда прошел уже медкомиссию, вызвали нас всех в Ульяновск, и приходит результат, я непригоден к службе в армии, да. И мне сказали, приезжайте за военным билетом. До сих пор помню разоренного папу, который там чуть ли не в военкомат приехал со всеми моими грамотами, которые у меня были там. Говорит, люди бешеные деньги платят, чтобы детей не забирали в армию, а тут человек уже на кандидата в мастера спорта по рукопашному бою идет, и вы меня не берете. А все дело в том, что я, когда родился, в младенчестве перенес полимелитоподобное заболевание, то есть правая сторона у меня была полностью парализована, то есть рука и нога. И с таким диагнозом, ну, не берут. Хотя меня родители выходили, то есть вылечили, воспитали. Ну, сейчас даже у меня правая рука на слабее, чем левая. Но если что,
ударная левая.
Левая, ударная левая, хук может.
Одной левой всех.
Да. Да. Ну вот, и все равно наперекор родителям, я, можно сказать, документы забрал с медицинского института. И поехал. Сотовых телефонов у нас тогда не было. То есть в деревне я заказывал звонок на почте, звонил в Нижегородскую семинарию, адрес нашел вообще в календаре, в церковном. То есть там вот пишет же у нас духовное заведение Русской Православной Церкви, позвонил. Мне сказали, такие-то, такие-то экзамены, документы нужно подать тогда-то, тогда-то. Еле-еле собрал эти документы, все, что нужно было. Приехал вот в Нижегородскую духовную семинарию. Приехал в 5 утра, как сегодня же в Москву тоже в 5 утра приехал, просидел до 9 утра на скамейке у них там, пока откроется канцелярия. Сдал документы, экзамены, все сдал практически на 2. Русский язык, диктант тоже на 2 сдал. Английский язык с немецким тоже, по-моему, там, ну, потому что у нас в деревне не было иностранных языков. Латинский сдал на 4, потому что я его в медицинском учил. И я думал, все. Пропал парень, потому что с медицинского уже документы забрал, и тут семинария. А там, понимаете, сейчас я смотрю, конкурсов вообще нет в семинарию. А на то время нас 6 человек на место было. То есть это был 2005 год, 6 человек на место практически было. И нас поступило туда 46 человек на первый курс. Но я уже даже не дожидался результатов, потому что понял, что все провалил. С таким унынием уже собрал сумки, уезжал. И тут мне догоняет с канцелярии Петр Сергеевич, подойдите, пожалуйста. А я в списке себя не нашел потом. И мне сказали то, что вы зачислены на первый курс. Я поверить не мог. Я говорю, а как так? Я же говорю, вот экзамены. А все оказалось то, что самое главное при поступлении это было пройти собеседование с ректором. На то время архиепископ Нижегородский Арзамасский Георгий, ныне митрополит. И вот когда я до сих пор его с ним общение помню, то есть у меня спрашивал, что, как, почему я хочу стать священником. Он спрашивал, ты почему ты медицинский ты бросил? Да учился бы, говорит, уже в медицинском, потом бы пришел к нам. Я говорю, владыка Георгий, нет, вот хочу, вот прям вот рвение такое. Я видел, что он напротив меня минус поставил. Ну, думал, значит, все. Нечего с этого парня ловить, там минус тем более. Нет, и вот как раз именно вот эта огромную роль сыграла.
А потом не было позднейших разговоров с владыкой Георгием о том, почему же он все-таки на вас принял?
Потом нет, в дальнейшем не было таких разговоров. Хотя встречи были, как мы семинаристы на первом курсе. Хотя, признаюсь честно, я учился очень хорошо. при поступлении уже в семинарию, для меня это было, знаете, интересно. Раньше интернета не было, то есть все книги, у нас Благовещенский монастырь там на территории семинарии, точнее семинария на территории монастыря, там шикарная библиотека, там столько книг, а и все, самое главное, древние такие, 13 века, 12 века есть. И я учился на 4-5 до тех пор, пока не познакомился со своей женой.
А вот с этого момента, если можно, поподробнее.
Кстати, жена у меня медик. Познакомился я с ней, она с Нижнего Новгорода, сестра Милосердия, то есть она Нижегородский медицинский колледж заканчивала. Вот там я и познакомился, на третьем курсе семинария уже.
И стали хуже учиться?
Ну да. Да и не только хуже учиться, у меня и наказания были, то есть у нас молитвенное правило, например, в 10 часов вечера, а, естественно, мне, я ее домой провожал, потому что она жила за городом, то есть они там с девушками снимали квартиру, и все время 10:30-11 опаздывал. А кто опаздывает, там у нас дисциплина же строго. Первый, второй, третий этаж, ты моешь, сходишь с ведром до 12 ночи, там вот со швабров. То есть вот так это мне обходилось боком. Но дисциплина, это, кстати, очень помогло и воспитало действительно уважение к старшим, даже по сану. И вообще вот именно в плане дисциплины. Потому что и проректор у нас, отец Андрей Кириллов, был замечательный такой. Отец Александр Микинин тоже вот... Такие священники, которые нас воспитали не только духовно, но и в дисциплинарном плане тоже.
Ну, а родители в итоге приняли решение?
Да, родители в итоге, они смирились. Я помню, мама сказала мне то, что, ну, ты уже сын взрослый, как, ну, принимай решение сам. То есть они уже потом приехали сами ко мне в семинарию, и нормально. Сейчас, слава богу...
Как они к вере относятся?
Хорошо. Ну, не говорю, что там прям каждое воскресенье. Мама, слава богу, приходит в храм, причащается, исповедуется даже у меня. Папу все равно мне приходится вот под дых давать, чтобы немножко так...
В духовном смысле.
Да, в духовном смысле, да, в плане.
А мама прямо вас исповедуется, а вам не тяжело маму исповедовать?
Нет, даже, знаете, наоборот, мне как-то приятно то, что мама моя, вот именно. Мне даже приятно, когда моя родная дочь, старшая, вот она... Пап, я только к тебе. То есть, я, понимаете, она рассказывает о таких грехах, ну, я не говорю, какие там преступления, но для ребенка это тяжело своему родителю о таком рассказать. Я говорю, Настя, может, ты к другому батюшке пойдешь? Нет, пап, я хочу только этот.
Ничего себе.
И мне это, естественно, приятно.
Ну, это такое доверие прям стопроцентное.
Ну да, то есть, в этом плане, слава богу, со старшей дочерью. Ну, ей всего-то 10 лет.
Ну, это уже немало.
Ну, с характером, девушка, с характером.
А вы помните свое... какую-то самую важную, может быть, для вас первую литургию, диаконскую или священническую?
Ну, это во время хиротонии.
Ну, понятно, что
да.
Хронологически первая она, но такая,
но, знаете,
когда,
даже,
когда ты сам понимаешь, что,
наверное,
ты прикоснулся к чему-то вот.
Ну да, ну, наверное,
раньше.
Каждый диакон, вот, которого только руку положили, который еще зеленый такой, ничего толком не знает, там, если честно, вот, ну, я свои переживания расскажу, я практически там ничего не, как бы, ну, такого ощутимого не почувствовал. Ты переживал, как бы где правильно взять орарь, как подать там кадила, дискос, что-то еще вот в этом плане. Но потом уже, когда ты более-менее освоился с литургией и, знаете, входишь в молитвенное общение вместе со священником, а я всегда служил практически, ну, всегда со своим духовником. То есть он служил раннюю литургию и просил все время приходить меня. Вот я с ним служил и, знаете, вот как-то, наверное, даже молиться научился, как он. И для меня это огромное, как бы, имеет значение. Я до сих пор вот переживаю то, что сейчас уже я с ним, ну, месяца два не служу. Потому что, то есть, меня назначили настоятелем строящегося храма, и все равно, а на исповедь все равно к нему приезжаю, то есть мы общаемся.
Протоиерей Петр Гурьянов, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства, настоятель строящегося храма Всецарицы Димитровограда Меликесской епархии Ульяновской области, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».